è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Тема «Вернее, герой» выпуска — Сулейман Керимов, бизнесмен, сенатор, человек, которого последние месяцы часто упоминают как участника спора вокруг маркетплейса Wildberries. В эти выходные 12 октября 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что республика, прямая речь, всегда поддержит сенатора Сулеймана Керимова. Эти слова прозвучали после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал объявить кровную месть Керимову и еще двум депутатам Госдумы. Выступая на открытии парка имени Сулеймана Стальского в Махачкале, Меликов отметил, что это одно из многих добрых дел Керимова наряду с другими его инициативами. По словам Меликова, народ Дагестана всегда будет благодарен Керимову и, цитата, «всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится. Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», — сказал Меликов. 10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что официально объявит кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Официально объявит кровную месть. Вслушайтесь, это все-таки поразительно звучит. По словам Кадырова, все эти люди собирались заказать его, Кадырова, убийство. Кадыров упомянул их после рассказа о стрельбе у офиса Wildberries и в переводе с чеченского, а заявление было по государственному телевидению чеченскому, которое потом... Не телевидение, а заявление тиражировалось большими государственными медиа, включая ТАСС. Так вот, по этому переводу Кадыров сказал: «Там была бизнес-ситуация, там был Барахоев Бекхан, там был Керимов Сулейман, Курбанов Ризван. У них свой бизнес, который они не только забрали у жены, они заказали меня». Жена — это, понятно, Татьяна Ким, бывшая Бакальчук. Кадыров открыто поддерживает ее бывшего мужа Владислава Бакальчука, с которым Татьяна развелась, и теперь они делят бизнес Wildberries при помощи крепких мужчин с оружием. И одним из эпизодов этого раздела стала 18 сентября 2024 года стрельба в центре Москвы у офиса компании. Там 7 человек пострадало, 2 погибли, были убиты. Что за человек Керимов, который тягается с Кадыровым? Обсуждаем с Ильей Шумановым, директором не так давно ликвидированного Transparency International России и автором телеграм-канала «Шуманов». Канал посвящен коррупции. Дорогой Илья, привет.
Приветствую, Владислав, приветствую слушателей.
Я так долго описывал эту ситуацию с Wildberries, но полагаю, что к ней нужно вернуться чуть попозже. Если мы хотим понять, кто такой Керимов, нужно начинать с каких-то более ранних пор. Хочешь ли ты описать Керимова и его карьеру, или я могу сделать сжатую справку сперва на твое усмотрение?
Если у тебя справка есть, то, я думаю, лучше ее рассказать, а я к ней какие-то штрихи добавлю.
Тогда слушателям придется еще немножко меня потерпеть. 66-го года рождения. Господин Керимов в Дербенте родился. Папа милиционер, мама бухгалтер в Сберкассе. Младший из 3 детей. Тут просится региональный матримониальный мем про младшего сына. Жениться на таком считается, хлебнуть горе для девушки. Хорошо учился, служил в армии, получил диплом экономиста, хотя начинал учиться на строителя. Удачно женился. Делал карьеру на заводе «Эльтав». Электроника, электроприборы. Оттуда же, когда стало можно вести более неортодоксальную в советском смысле экономическую политику, Керимов перебрался в Москву как представитель структуры завода, включая банк, начал свою капиталистическую карьеру. В разное время он владел самыми разными активами. Это и нефтетрейдинг, страховые активы, доли в промышленных предприятиях, девелопменте, телекоме, заработал на акциях российских гигантов типа «Газпрома», «Ростелеком», «ВТБ», терял, как в кризис 2008-го, на инвестициях в западные активы. Множество компаний, в которых он был акционером в разное время, вы можете знать и сейчас. Например, строительная компания «ПИК», «Полюс Золото», он же «Полюс». Керимов вышел из части акций, да, у него доля остается, но не контроль. «Уралкалий» — очень важное предприятие в глобальном масштабе, и поскольку «Уралкалия» был такое картельное соглашение с «Беларусь-калием», они вместе контролируют изрядную долю рынка минеральных удобрений, а это буквально обеспечивает продовольственную безопасность на планете. Там был конфликт с Александром Лукашенко, Керимов в этом засветился. Болельщики знают Керимова как человек, который инвестировал в клуб «Анжи». Любители светской хроники знают про ДТП в 2006 году в Ницце, спорткар, Сулейман Керимов за рулем, пассажир Катин Канделаки, известный телеведущий и тогда, и сейчас. Много тратит на благотворительность. Forbes по-своему считает рейтинг щедрости, и Керимов там в лидерах по меценатству, и это то, о чем говорил глава республики, в том числе в Дагестан много Керимов инвестирует. Во время войны активы на Западе Керимова были заморожены, арестованы, там есть санкции, и пикантный сюжет: на суперяхте обнаружили яйцо Фаберже. Керимов был депутатом Госдумы, сейчас вот сенатор. Что тут надо понимать за пределами этого перечисления, этого поверхностного обзора?
Это не поверхность, это достаточно глубокий обзор. Спасибо за эту справку. Мне будет гораздо легче сейчас препарировать интеллектуально господина Керимова. Добавлю еще, что по национальности он лезгин, и это критически важно для дальнейшего нашего понимания всей структуры взаимоотношений в Дагестане и, наверное, на Северном Кавказе. И вернемся к этому разговору чуть позже. Надо добавить, что он присутствует в списке Forbes на достаточно высокой позиции. И он один из трех людей, кто есть в списке Forbes российского, вот там за 23-й год, который указан как представитель власти. Таких три человека у нас: Леонид Симоновский, связанный с Новатеком, Андрей Скотч, который бизнес-партнер Алишера Усманова, и, соответственно, Сулейман Керимов. Вот три человека у нас в статусе там сенаторов, депутатов Государственной Думы. При этом американские власти, включая санкционный список Сулеймана Керимова, как и Андрея Скотча, собственно, указывают, что они являются олигархами. Статус сенатора как-то вторым номером у них где-то фигурирует всегда в этом, во всем, с точки зрения их определения со стороны регуляторов зарубежных. И это достаточно интересная деталь, потому что занятие бизнесом для подобного рода представителей власти напрямую запрещено законом, но, видимо, для этих людей сделано исключение. И еще один момент про Керимова надо сказать, что это не просто человек, который участвует в сложных сделках, зарабатывает на этом, чувствует рынок, но еще и в разное время он владел достаточно крупными пакетами государственных компаний. Это и 6% акций Сбербанка, и почти 5% акций Газпрома, и акциями ВТБ он владел достаточно большим пакетом для миноритария. Но и с 2008 года, соответственно, он входил в крупные международные активы, такие как Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS. И, безусловно, это, конечно же, ну, такой масштабный игрок даже на международном уровне. Ну и, собственно, его в какой-то момент включали даже в международный список Forbes. Сейчас он оттуда вылетел, потому что его капитал уже не способен конкурировать там с Илоном Маском и там другими миллиардерами международного масштаба. Это, наверное, такая интересная характеристика. Ну и, конечно же, чуть-чуть я, наверное, портрет добавлю оригинальными красками. Конечно же, его считают серым кардиналом Дагестана, и без него никакие решения по Дагестану не принимаются, с ним советуются все чиновники. Ну и, безусловно, конечно же, у него есть некий стек депутатов в Государственной Думе, которыми он управляет, то есть это ближнее его окружение, и, собственно, он влияет на принятие других государственных решений через этих представителей. То есть назвать их ближним окружением Сулеймана Керимова, конечно же, можно, и, соответственно, пулом его игроков на политическом поле.
Давай назовем какие-то важнейшие кейсы. Ты упоминал про «Газпром», про приобретение акций этой компании, но я очень на пальцах объясню. Рад буду, если ты поправишь. Что тут важно понимать? Он не просто пришел как человек, который приобрел акции «Голубые фишки», а потом выгодно их продал. Нет, он пришел в момент либерализации, когда абы кому не продавали, во-первых. А во-вторых, надо было знать, в какой момент покупать. Во-вторых, купил-то не на свои. По-моему, там он в Сбербанке брал кредит, а это тоже абы кому не дадут, тем более под залог там каких-то других акций. Вот я бы сказал, что это был один из самых показательных, что ли, случаев. Как бы ты охарактеризовал его бизнес-стиль и вот эти операции, которые фантастически выгодны в России, но часто бывают невыгодны на открытом каком-то рынке без преимущества, да, если у тебя нет в знаниях на западном?
Ну, я бы сказал, что, ну, по крайней мере, мои источники утверждают, что эти сделки были совершены с использованием инсайдерской информации. Я на этом настаивать не буду. Но по какой-то причине действительно они были достаточно интересны для Керимова и, конечно же, выглядели как супер-мега-успешные. И его восприятие как человека, который понимает в рынке, когда продавать, когда покупать, безусловно, выглядит немножко странно. С одной стороны, такая удача. С другой стороны, конечно, это может быть совпадение. Но известно про его сделки, что он в том числе выступал фронтменом для Игоря Шувалова, и через керимовские структуры Шувалов тоже приобретал активы. При этом мы понимаем, что связь Керимова с представителями российской власти могла дать доступ ему к этим инсайдам и к доступу к финансам. Потому что действительно ты совершенно справедливо говоришь о том, что приобретение крупных пакетов акций компаний достаточно выгодны не просто доступ к возможности приобретения, но еще и заемные денежные средства. И вот заемные денежные средства Керимов умеет договариваться с банкирами и находится с ними на короткой ноге. Притом с крупнейшими государственными банками и частными банками за рубежом. Потому что, например, в 2008 году, в начале 2008 года, он приобретал активы российских компаний с привлечением зарубежных банков Morgan Stanley Credit Suisse и вовремя скидывал акции, когда это помогало ему заработать в один день чуть ли не 300 миллионов долларов. Да? Поэтому я бы, наверное, склонен был говорить о том, что у него какая-то информация была о том, какие будут решения приниматься на уровне органов государственной власти, какие сделки наиболее перспективными, и вследствие этого действительно его капиталы вырастали просто в силу знания, понимания, инсайда, доступа к информации, доступа к финансам. Конечно же, не все могут похвастаться вот таким вот капиталистическим бинго, назовем так. При этом, при всем, как мы понимаем, он сидел в кресле депутата Государственной Думы и сенатора, и очевидно, что такие сделки как минимум нарушали законодательство о статусе депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, которым он является. При этом он не боится конфликтов. И ты совершенно справедливо упоминал историю с Александром Лукашенко и Белкалием, и сделками, которые у него были. Мы можем вспомнить еще замечательную историю про Махачкалинский порт, где он схлестнулся с братьями Магомедами и Транснефтью. С Ашотом Егизаряном по сделке по гостинице «Москва», которая сейчас «Four Seasons» называется, да. И эти все сделки сложные и конфликтные. То есть это непростые сделки. При этом Керимов в каждой из этих сделок выходил победителем. То есть он зарабатывал на этих сделках. И, очевидно, без привлечения какого-то административного ресурса это было сделать невозможно. То есть он достаточно сильно уверен в себе. И это говорит нам о том, что все-таки за ним есть какая-то уверенность, люди, связи, контакты. И, на мой взгляд, он эти связи очень хорошо монетизирует. Хотел перескочить к одной истории, связанной с тем, как Керимов оказался, соответственно, в плену во Франции, когда его арестовали по подозрению в отмывании денежных средств. Это был 2018 или 2017 год, когда, собственно, французские власти резко осознали, что Керимов якобы ввозил большое количество наличных денежных средств, миллионы долларов и евро в сумках на своем самолете, по всей видимости. И, конечно же, возбудили уголовное дело, начали расследование по этой части и, соответственно, его заставили остаться во Франции. И надо посмотреть было на то, кто высказался в его поддержку и кто активно выступал. И, в частности, одним из тех людей, кто поддержал Керимова в тот момент, был Герман Греф, с которым, я так понимаю, у Керимова достаточно хорошие отношения. Не менее приятельские отношения у него с топ-менеджерами ВТБ. И эта история нас уже напрямую перекидывает к Wildberries. Не знаю, хочешь ли ты ее сразу обсуждать, или нам надо еще его попрепарировать чуть больше.
Хочу чуть попозже и хочу заострить внимание на том, что иногда можно встретить характеристику рейдер. Раньше она смелее употреблялась, но нет. Рейдер и тогда, наверное, и сейчас тем более не совсем верный термин. Ты достаточно деликатно говоришь, а я, нужно, наверное, подчеркнуть во всех своих предположениях, чисто выражаю свое мнение, это никакие не утверждения, нет у меня достаточных фактов, и ни в каком суде я не готов с господином Керимовым судиться. Я бы описал его как участника операции. Посредник между одним собственником и следующим. Ты говорил про связи в власти. Ну да, такой, во-первых, решал, во-вторых, человек, действующий в интересах не только своей семьи, не только в своих личных, но и некоторой группы. Стараюсь быть максимально осторожным. То есть это условно не Потанин, не владелец бескрайних земель, а крупный перекупщик земли. И когда крестьяне спрашивают, чье это, он скорее кот в сапогах. Он тот, кто говорит, что это богатство не его, а маркизов Дагестана. Как тебе такая характеристика, и готов ли ты четче описать тех, кто за ним стоит?
Да, часто он выступает именно в такой, наверное, роли, как посредник, вот ты говоришь, рейдер, а я бы назвал оператором недружественных поглощений. Вопрос в интересах кого он это делает, и, на мой взгляд, это является его бизнесом. То есть такая форма у него бизнеса, переупаковка активов, и на этом он зарабатывает. с точки зрения рейдерства, ну, давай, если ты боишься называть его рейдером, то его называли рейдером братья Магомедовы, которые у нас находятся в местах не столь отдаленных. И, как мне кажется, именно роль Керимова здесь достаточно высока, именно в части того, что их хорошо и плотненько упаковали по криминальной линии, по линии возбужденного уголовного дела в отношении них, и, соответственно, все активы забрали. Этот конфликт, который шел из-за махачкалинского порта, порт сам по себе не сильно большой, на самом деле, и не сильно интересный с точки зрения дохода был, но он очень перспективный с точки зрения торговли с Ираном. То есть такой вот логистический хаб, который потенциально можно было бы развивать. И, соответственно, у Керимова и у его партнеров, у него младший партнер был Магомед Тажудинович Гаджиев, бывший депутат Государственной Думы, который сейчас признали иностранным агентом. Это был его такой правая рука. Везде на всех видео, где Керимов появляется, Магомед Гаджиев сидит сзади, сложа ручки. То есть он такой вот его оруженосец и верный помощник. И брат этого Гаджиева, он, собственно, был директором этого махачкалинского порта. В какой-то момент попытались Магомедовы зайти в этот порт, попытались поменять директора, там поднялся большой скандал, написали письма в администрацию президента, но все-таки Гаджиев и Керимов отбили этот порт. Но вот характеристика того, как он заходил в этот порт, как он пытался получать контроль над этим портом, да, и как выдавливал своих партнеров, мне кажется, может быть, как раз хорошая характеристика и с точки зрения понимания того, как происходила система недружественных поглощений в принципе, да, вот на этом конкретном примере. Но и он не боится воевать. То есть это тоже, наверное, история нам еще пригодится для обсуждения Wildberries. Он не боится воевать, и разгромленная бизнес-империя Магомедовых, достаточно тесно интегрированных в российскую элиту, мы понимаем, что они связаны с Дворковичем, были связаны с Медведевым, Зумруд Рустамова там есть. То есть там, ну, люди достаточно богатые, и при этом мы понимаем, что они оказываются на скамье подсудимых, их судят, забирают активы просто за то, что они вступили в войну с Керимовым, и по факту, как говорят источники «Дождя», слили информацию французским правоохранительным органам, которые, собственно, начали расследование в отношении Керимова во Франции. И за это поплатились. Керимов получил политический мандат на преследование их, ну и, собственно, довел ситуацию до завершения, и мы видим, что на поток разграбления активы эти пустили. К махачкалинскому порту уже нет никаких претензий. Все другие активы достались представителям Росатома, близким Кириенко, людям. То есть, в принципе, достаточно пакетное соглашение, назовем, по поводу раздела этих активов произошло. С Ашотом Езагизаряном такая же история примерно была. Он судился до недавнего времени в зарубежных юрисдикциях. Один из тех, кто называет Керимова рейдером. Поэтому характеристики достаточно нелицеприятные с точки зрения тех людей, кто вел с ним бизнес или сталкивался с ним в бизнесе. Но, думаю, в суд Керимов не пойдет.
Если говорить про власть, надо будет про нее поговорить. Это важная слагаемая успеха у такого человека в российской системе, но нужно еще иметь собственный автономный силовой ресурс. У Керимова это что?
Давай тогда поговорим чуть больше про неформальные и формальные вещи. Коль мы уже упомянули, что он лезгин, то впервые в современной истории республики, я про Дагестан говорю, главой республики стал лезгин. Сергей Меликов, он является лезгином. И, соответственно, Керимов является лезгином. Лезгины — это третья по численности этническая группа в Дагестане, и никогда они не попадали во власть именно в категорию там, руководителей республики. Почему это важно? Потому что Сергей Меликов все-таки человек, который таким силовым бэкграундом, с опытом работы и в Росгвардии, и в других спецслужбах. Ну и очевидно, что ресурс этот может использовать Керимов сам по себе. И это про формальную часть. Ну, понятно, что вопросы, связанные с поддержкой на уровне администрации президента, мы сейчас не будем говорить, потому что ты про силовой ресурс вспомнил. Но я бы хотел бы, наверное, тогда вспомнить про Бекхана Барахоева, который тоже упоминается в контексте истории Wildberries. Его имя упоминает Кадыров. И он, в отличие от господина Ризвана Данияловича Курбанова, другого депутата Государственной Думы, не открещивается и не говорит, что он там ничего не заказывал, что-то ничего он не делал. Он просто молчит пока. Так вот, Барахоев связан сильно с силовым блоком, как официально, так и неофициально. Является депутатом Государственной Думы от Республики Ингушетия, считается ингушом. Там, конечно, разные слухи ходят относительно его этнической принадлежности, но вот он называет себя ингушом. И, по всей видимости, в компании вот Rus Outdoor, вот эта рекламная кампания, он как раз отвечал за силовой блок и за решение вопросов, связанных с силовым прикрытием. И вот это направление, как мне кажется, достаточно убедительное по одной простой причине. Те люди, которые погибли в столкновении чеченцев и представителей других северокавказских республик в офисе Wildberries, это были ингуши. И мы видели, какие торжественные похороны устроили им в Ингушетии, в республике. И мне кажется, что это как раз тот ресурс силовой, который Керимов вполне себе может использовать. И он использовал его уже. То есть мы видели, что достойное сопротивление чеченцам оказали представители Ингушетии, погибли, да, но это первое столкновение, где чеченцы не вышли победителями, назовем так. Вот, наверное, такая краткая характеристика.
Что насчет власти и что насчет прошлых отношений, в том числе с Дмитрием Медведевым, предположительно, в период его президентства и после, можно ли говорить, что Керимов был одним из тех, кто поставил на долгое правление Дмитрия Анатольевича, не на один срок, а на то, что будет происходить некоторый транзит, и участвовал в перегруппировке активов, в перегруппировке власти под Медведева?
Такое мнение есть. Мы уже упоминали Аркадия Дворковича, мы упоминали братьев Магомедовых, которые входили в пул близкого окружения Дмитрия Медведева. Ну и, собственно говоря, соответственно, о связи Керимова как альтернативной истории такой дагестанской по линии Медведева, на тот момент не конкурирующих с Магомедовыми. То есть вполне себе нормальная история, и, наверное, можно ее упоминать как одну из версий. Я думаю, что эта уже тема немножко отжила. Почему? Потому что мы знаем, чем занимается сейчас Дмитрий Анатольевич Медведев и чем занимается Керимов. То есть это не связанные группы, но на тот момент, на момент президентства или входа в президентство, возможно, такая версия и была. Сейчас про Керимова надо сказать, что помимо государственных банков, это и Сбербанк, и ВТБ, конечно же, у него есть достаточно сильное влияние на администрацию президента и фактически на президента через Антона Вайна. Эта тема достаточно активно обсуждается и муссируется в публичном пространстве. Почему? Потому что на это есть ряд маркеров, про которые мы, наверное, можем поговорить. Это и нахождение их дач рядом, и возможность получения специальных талонов, номера администрации президента, на которых Керимов ездит. Это все-таки внешние характеристики. Но самое главное, конечно же, это как раз сделка с Wildberries, которая была проведена через администрацию президента, и есть такое легендарное поручение Путина, который на документе расписал и, соответственно, согласовал сделку об объединении компании Russoutdoor с Wildberries, и, скорее всего, это поручение смогли реализовать не без помощи Антона Вайно, поскольку он является руководителем администрации президента, и без него такого рода документы к Путину на стол не попадают. Надо сказать, что Керимов еще обрастает собственными связями. Мы упоминали про Ризвана Курбанова, мы упомянули про Бекхана Барахоева. Но если быть более корректным, наверное, нам надо упомянуть еще и членов семьи Керимова. Семья у него большая, у него есть такие две основные ветки. Ветка, связанная с его братом и с его сестрой и его собственные дети. Если про его сына Саида мы уже упомянули, что он является тоже миллиардером, и капиталы все записаны на него, то когда мы говорим про его другие ветки, то надо, конечно же, упомянуть про его племянника, который занимает пост заместителя министра природных ресурсов, сделал достаточно стремительную карьеру по линии прокуратуры, потом перешел в Росприроднадзор и стал заместителем министра природных ресурсов. Почему это важно? Потому что группа компаний «Полюс» золото, которое непосредственно занимается добычей природных ресурсов, а именно золотом, находится вот в таком отраслевом подчинении или ведении племянника Керимова, что, на мой взгляд, достаточно интересно. То есть это Мурат Керимов, заместитель министра природных ресурсов. Другой племянник Керимова находится в Государственной Думе, ну и там еще несколько депутатов есть, которые напрямую к нему имеют отношение. То есть такой стек достаточно плотненький, имеют неплохие связи. По-моему, кто-то из родственников у него заместитель руководителя департамента здравоохранения в правительстве Москвы. Поэтому так он хорошо посадил своих родственников, которые и собственные интересы могут отстаивать, и, собственно, помогать Керимову в целом в ряде направлений. Один из родственников супруга дочери Керимова зарабатывает на контрактах в Транснефти. То есть все пределы, вот так назовем это, если мы будем говорить про связи Керимова с представителями власти.
Я понимаю, что это конспирология в духе еще советского какого-то, наверное, дипстейт, но насколько Керимов принадлежит сам себе, насколько то, чем он владеет, это его, а насколько он номинал, фронтмен, да, вернее говорить, конечно же, некоторые группы людей, которые через него транслируют свои интересы и на которых он опирается. То есть можно ли его признать представителем группы, а не вполне самостоятельным игроком? Опять же, понимаю, как это звучит, именно поэтому так робко топчусь, но ощущение, если глядишь на его жизненный путь, именно такое.
Ну, он может входить в коалиции и предоставлять свою поддержку и помощь, потому что все-таки 10 миллиардов долларов, которые у него есть формально, конечно же, ими надо распоряжаться и делиться этими деньгами. Но вот что он успешно, собственно, и делает. Когда мы упоминали в качестве связи, мы не упомянули, конечно же, Игоря Шувалова, и Керимов для него фронтил. Я об этом говорил, что вот там были самолеты записаны, он продавал эти самолеты Шувалову, какие-то сделки через структуру Керимова проводил. Но он такой выгодный друг, который может выполнять еще и личные просьбы, и личные поручения. То есть он не стесняется дружить, и эта дружба выливается, конечно, в взаимовыгодное сотрудничество. Надо упомянуть, конечно же, о том, что он с Дерипаской и с Абрамовичем также находится в контакте, то есть он дружит, он не воюет с ними, и там были очень интересные сделки на рынке недвижимости, как раз когда он там входил в группу компаний ПИК, и до этого он тоже девелоперские компании, строительные компании покупал. То есть он, в принципе, готов купить тот актив, либо который находится такой в спорном статусе, выступить таким арбитром и переупаковщиком этого актива, так и выгодно приобрести актив, когда его надо скинуть. Мне трудно сказать про Deep State и про историю, кого он может представлять, что за группу интересов он может представлять. Но, по всей видимости, его кошелек может быть использован для совершенно разных операций, совершенно разных сделок. И государство имеет право на использование этого актива, скажем так, да, государство в широком смысле, думаю, что если просьба от Кремля будет поступать, он не будет отказываться. И, возможно, если просьба от государственных банков поступает, в частности, от ВТБ и от Сбербанка, то он тоже будет их выполнять, потому что это слишком важные с точки зрения стратегических партнерств просьбы, которые могут повлиять на его судьбу. И в контексте Wildberries, я не знаю, если мы доберемся сегодня да, вообще до этой сделки, то, конечно же, одним из бенефициаров этой сделки потенциально называют ВТБ как потенциального покупателя Wildberries в конечном итоге, как некого возможного создателя новой платформы или переупаковки платформы маркетплейса в России на базе Wildberries и Outdoor.
Сейчас подберемся, но нужно еще напомнить или описать роль Кадырова и его сподручных в системе неофициального, внезаконного, незаконного налогообложения в Российской Федерации, роли арбитража, защиты активов в России, то, что по старинке можно называть крышей. Не мог бы ты это описать, если будешь сравнивать Кадырова с Керимовым, мне кажется, это будет полезно, потому что я бы сказал, что Керимов неофициальный банк, инвестбанк, вот такой маклер решала, еще раз это произнесу. А Кадыров — это скорее стражи, все-таки дружина. Да, у них большие куски кормления, да, они где-то могут прийти и сказать, вы спорите, хорошо, мы выступим гарантом вот такого-то соглашения и, во-первых, закрепим его, во-вторых, будем поддерживать этот статус-кво, но все-таки у них более такая мускульная сила, что ли.
Я бы сказал, что все-таки есть точки пересечения между Кадыровым и Керимовым. Про Кадырова мы записали прекрасный подкаст, про его связи, про его контакты и про модели решения вопросов, да, то есть как он оказывает влияние на российский бизнес, чего зарабатывает. Просто рекомендую, может быть, этот подкаст послушать слушателям, те, кто пропустил его. С того момента, на самом деле, ничего сильно много не изменилось. Единственное, я хотел бы добавить про Кадырова, что на рынке силового арбитража он по-прежнему валидный, он по-прежнему сильный игрок, один из сильнейших в России. И этот силовой арбитраж фактически заменил уходящую или ушедшую уже с российского теневого рынка роль криминальных групп, воров в законе, вот тех неформальных акторов, к которым обращались при необходимости разрешить тот или иной спор между участниками корпоративного спора, например, когда бежали раньше там, к какому-то там, вору в законе или к какому-то криминальному деятелю. Сейчас люди не стесняются обращаться к Кадырову, либо его ближнему окружению, они выступают такими силовыми медиаторами. В этом смысле точки пересечения Кадырова и Керимова, безусловно, есть, потому что оператором на рынке вот этих недружественных поглощений как раз является структура Керимова. И очевидно, что рано или поздно они могли сойтись. То есть, конечно же, Кадыров понимает влияние Керимова, и, конечно же, Керимов понимает опасность Кадырова, и поэтому это не совсем комфортный, назову, клинч. Это не предсказуемая игра, в которой они сейчас находятся, и трудно предсказать успех той или иной стороны, просто в силу того, что ставки слишком высоки и для одного, и для другого. Для Керимова важно сказать, что он в более интеллигентной манере, конечно же, ведет эти операции по захвату. То есть это либо выкуп долгов, и потом попытка через суды выдавливать акционеров назначения собственных директоров в компаниях, либо давление на собственников, либо там через уголовное преследование, каким-то образом оказание давления для того, чтобы получить контроль над активом. То есть это все равно какие-то, назовем так, правовые, наверное, или выглядящие как правовые модели решения корпоративных споров. У Кадырова же мы видим, что это прям силовой, уличный формат взаимодействия с теми или иными людьми, кто участвует в корпоративном споре. Поэтому это разные подходы, но мы понимаем, что совершенно разные люди стоят за каждым из них. И если мы предполагаем, что за Керимовым стоит еще и ВТБ, банк, который кредитовал Wildberries, который потенциально готов, наверное, получить контроль, то кто же то лицо, которое стоит за Кадыровым и в интересах кого он это действует, понятно, что это не Владислав Бакальчук, то мне вот трудно сейчас предсказать. Другое дело, что сама эта сделка, она уже проведена, то есть понятно, что уже ее отыграть обратно нельзя. И, конечно же, поход Кадырова на Романов переулок и та схватка, которая там была между представителями северокавказских, давайте так, республик назовем так, конечно же, она очень сильно разозлила Кремль, как мне кажется. И решение по поводу дальнейшей судьбы Wildberries уже было принято раньше. Мне кажется, для Кремля, для администрации президента это тоже такой вызов. Как они с ним сейчас будут действовать, я не очень сильно понимаю, потому что Кадыров дальше идет в разнос, угрожает кровной местью, и потенциал этого конфликта перерос уже на уровень противостояния между республиками. То есть это уже межнациональный конфликт, который выльется в любом случае в кровь. То есть не бывает такого, чтобы эти конфликты можно было бы замерить. Притом попытки замерения, как мне кажется, уже были. Другой олигарх, господин Гуцериев, выступал проводником Кадырова и Адама Делимханова и пытался организовать какую-то встречу в Москве между представителями Дагестана, Ингушетии и Чечни для того, чтобы замерить. Приглашали туда имамов, то есть старейшин, для того, чтобы сам разговор состоялся. Но, я так понимаю, после смерти двух ингушских бойцов, которые участвовали в этом столкновении, в никаком мирном переговорном процессе со стороны представителей ингушской группы речи не шло.
Нужно будет обсудить эти заявления еще раз кадыровские. Ты говоришь, пошел в разнос, но сама формулировка «я официально объявлю кровную месть, но пока не объявляю, но выставляю условия», мне кажется, что это торговля. И можем поговорить о конфигурации того, как все может закончиться с Wildberries. Я просто еще раз напомню, что ли, эту историю, хотя ты довольно ясно сейчас излагал. Многие могли успеть забыть фактуру. Собственно, процитирую фрагмент текста издания Bell. Он называется «Битва двух якодзун», если кто-то помнит такой древнейший мем про якодзун. Длинная цитата, но она важна, чтобы все по полочкам разложить. Там есть в этом тексте, собственно, главка «Кто за этим стоит?» Имеется в виду перестрелка у офиса Wildberries. Первые последствия перестрелки для конфликта вокруг Wildberries сторона Владислава Бакальчука впервые назвала имена известных кавказцев. Это в кавычках, потому что Кадыров, да, говорил, я знаю, кто за этим стоит, там есть известные кавказцы. Известных кавказцев, стоящих за новыми партнерами Татьяны Бакальчук, акционерами группы РУС, Робертом и Ливаном Мирзояновыми. Бакальчук в первом посте после освобождения написал, что компанию разворовывают братья Мирзоян под покровительством Бекхана Барахоева и Сулеймана Керимова. Барахоев – депутат Госдумы от Ингушетии, которого давно называют бизнес-партнером Мирзоянов, но больше о нем почти ничего не известно, как непонятна его роль в конфликте. Другое дело, миллиардер и бессменный член Совета Федерации Дагестана Сулейман Керимов с его именем давно связывают не только внезапный взлет братьев Мирзоян. За несколько лет, скупив захвативших весь российский рынок наружной рекламы, но и загадочное слияние Wildberries с группой Rus, в результате которого владельцы намного меньшего по размеру Rus получили 35% маркетплейса, а Владислав Бакальчук остался ни с чем. Как рассказывали источники ДБЛ и других СМИ, Сулейман Керимов познакомился с Татьяной Бакальчук после того, как у Wildberries возникли проблемы после крупного пожара на складе компании. Керимов организовал Татьяне Бакальчук и Роберту Мирзояну встречу сначала с главой администрации президента Антоном Вайна, а потом лично с Путиным. На имя президента было направлено письмо с фантастическим планом создания на основе Wildberries игрока для международных расчетов в рублях в обход SWIFT и сильнейшего конкурента Google и Amazon, способного увеличить ВВП России на 1.5%. Путин наложил на письмо положительную резолюцию и поручил курировать проект своему помощнику по экономике Максиму Орешкину. Бизнес маркетплейса начал переводиться на новую совместную компанию Wildberries и Rus. Оставшаяся у Владислава Бакальчука компания VB Development лишилась подрядов на строительство 32 складов маркетплейса, а самому бизнесмену начали угрожать многомиллиардными штрафами за невыполнение обязательств. Позиция Бакальчука выглядела откровенно проигрышно, хотя все люди, знакомые с бизнесом Wildberries, всегда говорили, что он был равноправным партнером жены и принимал равное участие в управлении бизнесом. Формально Бакальчуку принадлежит только 1% компании. По версии следствия, целью атаки на офис Wildberries было как раз воздействие на принятие руководством у Wildberries решения о безвозмездной передаче еще 49% долей, на которые претендовал Бакальчук. Юридическая ситуация усложняется тем, что эти доли — совместно нажитое имущество супругов, подлежащее разделу при уже начавшемся разводе. Но визия Владимира Путина — все это противопоставить трудно. Тогда Бакальчук пошел за поддержкой к Рамзану Кадырову, который публично пообещал решить его проблемы. На видео, которое опубликовал Кадыров в своих соцсетях, он представил Бакальчука как старого знакомого, но историю знакомства до сих пор никто из них не рассказал. Один из источников ДБЛ объясняет его тем, что люди Кадырова давно помогали Wildberries со складами и в выстраивании отношений с таможней, и в урегулировании разборок между мигрантами, работающими на складах. По словам источника ДБЛ, со связями в силовых кругах просьба Бакальчука легла на подготовленную почву. Отношения Кадырова с Керимовым всегда были напряженными и до конфликта вокруг Wildberries. Но теперь спор за маркетплейс превращается в настоящую войну, добавляет он. В пятницу вечером за перестрелкой с убитыми в 300 метрах от Кремля последовала массовая встреча самолета с телами погибших охранников Wildberries в аэропорту столицы Ингушетии Магаса, на которой, как пишут местные телеграм-каналы, проповедники увещевали собравшихся не вдаваться в националистические настроения. Ну что ж, еще раз напомнил я эту предысторию благодаря ДБЛ. И возвращаясь к словам Кадырова, не кажется ли тебе, что, несмотря на то, что двум таким людям, как Керимов и Кадыров, тесновато будет в таком привлекательном бизнесе, как Wildberries, они с подачи Кремля могут как-то договориться и поделиться? Просто Кадыров сейчас торгуется за лучшие условия.
Такое может быть. Я думаю, кроме как администрации президента, никто не способен урегулировать этот конфликт. Но сейчас действительно накалены обе группы достаточно сильно, в том числе потому, что и погибли люди. Не знаю, смогут ли договариваться без посредничества Кремля. Наверное, нет. Что здесь может быть еще важным, что конфликт этот тлеющий между Дагестаном и Чечней, и мы видим, что он разгорается с разной степенью силы в разные моменты. И мы помним историю с границей, которую двигали между Чечней и Дагестаном, какие споры это вызывало и протесты. Мы помним про арест министра по чрезвычайным ситуациям Чечни, которого в Дагестане арестовывали. То есть это не то, чтобы происходило десятилетия назад, это современность, это вот буквально этот год. Поэтому сложные отношения между Дагестаном и Чечней, они могут перерасти еще в более сложные отношения. Почему? Потому что отношения накаляются еще с соседней Ингушетией, которую раньше, до недавнего времени, но тем или иным образом входила в орбиту влияния Кадырова, и к нему там с большим уважением относились, предполагая вот предыдущую историческую такую ретроспективу, Чечено-Ингушскую республику, какое-то общее прошлое, да, несмотря на то, что это два разных народа. Я могу, наверное, предположить, что если бы администрация президента могла бы уже решить эту проблему, она бы уже решила. И не дошло бы до подобных заявлений о кровной мести и так далее. И второй момент — это то, как воспринимаются эти сообщения. То есть для тебя кажется, что есть еще какой-то люфт между заявлением Кадырова о объявлении кровной мести как некой возможности, да? Как это считывают представители Ингушетии, Дагестана и Чечни? Они по-другому считывают это. Они считывают это не как потенциал, как уже нечто объявленное. И, по крайней мере, с кем я обсуждал вчера эту историю, например, с представителями из Дагестана, они говорят, что, ну, конечно, конечно же, речь идет не о какой-то там гипотетической возможности, а совсем о реальной истории. Почему так думаю? Потому что один из депутатов Государственной Думы, которого мы сегодня упоминали, я говорю про Курбанова, он тут же побежал записывать видео и тут же начал говорить о том, что он никогда никакого убийства в отношении Кадырова не пытался организовать, никакого заговора нету и никакого отношения к этому не имеет. То есть человек уважаемый, и человек испугался, и думаю, что его страх основан не на гипотетических каких-то опасениях, а на реальных вполне опасениях. Поэтому, наверное, к этому так надо и отнестись. Ну и последнее, конечно же, если бы Кадыров сказал бы в лоб о том, что он объявляет кровную месть, то это была бы статья Уголовного кодекса «Угроза убийства», которая у нас есть в Уголовном кодексе и которая вполне себе считывается. Поэтому думаю, что он в курсе этого прекрасно, знает, что такое кровная месть, которую сам же отменял в Чеченской Республике несколько лет назад, говоря о том, что все, традиции кровной мести в Чеченской Республике прекращены.
Могу я попросить тебя сделать последний максимально широкий вывод? Потому что, когда вся эта история обсуждается, можно видеть многозначительные замечания вроде «то, что так дерутся, и то, как это проявляется сейчас, это признак того, что пирога перестало хватать на всех». Честно говоря, мне в этих рассуждениях не хватает какой-то пользы. Ну, а может, и хватает всем пирога, может быть, это эксцесс. Хорошо, если мы поверим этому, то какие еще есть признаки? В общем, ничего-то тут не достает. А вот то, что ты сейчас сказал про то, что если бы АП могла это все разрешить, то уже бы разрешила, мне кажется, более ценным, про какую-то меньшую дееспособность, что ли, власти в модерировании внутренних конфликтов, или про то, что она отвлечена сейчас на другое, про то, что в ней какие-то, по меркам самой же путинской системы, другие теперь настроения, другие способности. Что ты думаешь, вот с высоты птичьего полета, какой большой вывод у тебя напрашивается, если он у тебя есть, конечно?
У меня есть вывод в продолжении, наверное, мыслей о конфликте и почему это происходит. У меня первая отсылка — это к господину Пригожину, почившему в БОЗе, да, уже, который погиб, которому государство передало мандат на насилие. То есть государство отказалось от монополии на насилие, передало его частному актору, частному игроку, которым, собственно, стал Пригожин. И уничтожение или убийство Пригожина стало возможным, единственным, наверное, решением для Кремля, как вообще справиться с этой угрозой. Потому что переданный мандат на насилие добровольно не отдается обратно. То есть государству не возвращается этот наган, который передало государство для того, чтобы Пригожин вершил насилие в Украине там, или в Сирии, куда его отправляли. Такая же история с Кадыровым. Переданный мандат на насилие, который, разумеется, у Кадырова есть. Мы помним, что ближнее окружение Рамзана Кадырова было вовлечено в убийство Бориса Немцова. Другие разные истории, связанные с проявлением силы и насилия в отношении там, гражданских людей. Ну, собственно, боевые подразделения Кадырова, наверное, не надо описывать подробно, потому что все о них знают. И передача государственного монополия на насилие Кадырову, разумеется, каждый раз пытается оспаривать границы государственной резистенции к этому насилию. То есть каждый раз все дальше и дальше он пытается зайти. И, разумеется, если даже Кремль захочет потребовать от Кадырова сдать оружие и разоружить его вооруженные формирования, разумеется, здесь есть точка для дальнейшего продолжения конфликта между Кремлем и Чечней, давайте так скажем. И в этом смысле, конечно же, мы видим, что на эту сцену выходят другие частные игроки, которые предполагают, что если Кадырову можно, и у него есть мандат на насилие, то у других групп есть мандат на защиту и попытка получить мандат на использование оружия, на использование насилия для собственной защиты. Потому что ну, Чечня находится рядом с Ингушетией, Ингушетия рядом с Дагестаном, все это вместе, и люди, конечно, пытаются подражать, наверное, друг другу. И накладывая это на гигантский теневой поток оружия, который идет из зоны боевых действий в Украине, перенос внимания силовиков на политические репрессии и снижение интереса к организованной преступности внутри России, ослабление институтов, в первую очередь правосудия, это, конечно же, все говорит, наверное, о деградации системы в широком смысле полицейского государства, да, когда появляются частные акторы, которые начинают действовать сообразно их пониманию справедливости. И это, разумеется, вот наше будущее, которое, как мне кажется, приведет к увеличению насилия просто в силу того, что это насилие, как бумеранг, однажды запущенное в Украину, он возвращается в Россию. Людей с боевым опытом достаточно много, и мы помним возвращение людей из Чечни и возвращение людей из Афганистана, что они достаточно активно участвовали в защите собственного понимания справедливого распределения ресурсов. Я аккуратно тоже это сформулировал. Что ранее называлось рейдерскими захватами, сейчас называется недружественными поглощениями. И потенциал вот для этого рынка сейчас громаден. С учетом того, что государство активно перекраивает рынок коммерческий внутри, появляются слабые какие-то группы, нелояльные группы, которые являются лакомым таким кусочком для Кадырова, для Керимова, для вот этих новых групп, которые, очевидно, вернувшись с войны, тоже захотят получить долю вот в этом пироге.
Спасибо большое, дорогой Илья.
Спасибо большое. Приятно было поговорить на эту тему.
Это был Илья Шуманов, директор не так давно ликвидированной Transparency International России и автор телеграм-канала о борьбе с коррупцией Шуманов. Ссылку на этот телеграм-канал вы найдете в описании к подкасту. Есть ли новые важные объявления? Разве что одно. Буду напоминать об этом на всей этой неделе. В пятницу выйдет последний выпуск «Что случилось?» перед двухнедельным перерывом. У нас будут каникулы. Вернемся мы 5 ноября, 4 в понедельник, прости господи, День народного единства. В России выходной, который влияет на активность аудитории и желание многих людей в свой выходной слушать что-то новостное. В общем, не теряйте. 18 октября последний эпизод, потом 2 недели перерыва, 2 недели и 1 день, и 5 ноября мы вернемся. Можете за это время послушать что-то из старенького. Масса, ведь масса подкастов, которые долго остаются важными в нашем шоу. В субботу вот был бонусный выпуск о книге «Антиутопии» Константина Зарубина, например, с самим автором мы говорили. О демографии Китая был разговор, о том, как строить демократию с учетом печального российского опыта, тоже был эпизод с Всеволодом Бедурсоном. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться, если слушаете, что случилось на сторонней платформе, не на самой «Медузе», если там есть такая функция на этой самой платформе. И деньги, если бы каждый из тех, кто слушает из-за границы этот выпуск, оформил бы ежемесячное пожертвование в 15 евро или выше, о, поверьте, хватило бы всей редакции «Медузы» на работу. Так что, если имеете такую возможность помочь нашему изданию, не пренебрегайте ею, пожалуйста. Тем, кто уже помогает нам финансово, огромное спасибо. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго. До встречи.